Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Благослови, Господи.
Сегодня отец Виктор вновь прочитает для нас свои стихи.
Опять-таки на тему вот храма. Когда в храме находишься все время, то и стихи, они как раз об этом. Сейчас бы в храме притулиться, уйти от суеты блестящей и на коленях помолиться, когда ты слабый, настоящий, и можешь думать без печали, как здесь, в пределе тихом, темном, ты падаешь в углу усталый, совсем один, больной, бездомный, и тянешь молча кверху руки туда, где плачут голосами, и ты как будто бы в разлуке ищешь ангелов глазами, и видишь их, где тени кружат в одежде бело-золотистой, из облаков и тонких кружев на кромке купола волнистой, и думаешь, не все впустую, хотя тебя и не услышат, когда ты скажешь «спи», «целую», когда она так ровно дышит, когда ты в храме притулился, еще болящий, слабый, сонный, и на коленях помолился, почти живой, почти спасенный. Или вот стихотворение, которое называется «Покров», оно и о нашей жизни, вот которая такая, да, суетливая порой, или как раз когда люди вот любят выносить какие-то вердикты, осуждать, когда стоишь перед тяжелой дверью, переминая здесь от слова к слову, когда пришло совсем другое время, но нажимаешь кнопку снова, снова и думаешь звонить. Какая почесть, когда звонок вонзается и будет память, и возникает прошлое совсем без точек, где плачут и смеются временами, где все торопятся и едут на работу, и там готовят вкусный чай или стреляют и смотрят, как прекрасен этот город, а после камни дружно собирают, чтобы суметь их бросить с оптимизмом в того, кто грешен и забыл про гвозди, кто не поет со свистом про отчизну и молится о тех, кто на погосте. У прошлого, как в воздухе туманно, лицо теряется и прячется за дверью, и после появляется обманом, что, мол, привет, сейчас другое время, но холодно всегда под облаками парить и продолжаться снова, снова, как купол храма, что всегда над нами, как будто сотканный из желтого покрова. Ну, не осуждать, это, конечно, очень трудно. Почему люди осуждают? Наверное, по разным причинам. Иногда бывает, что по ситуации. Ну вот, что-то произошло, и вот сердце кипит, и вот нет сил успокоиться, и человек начинает вот другого человека всячески поносить, ругать, осуждать, хотя вот такого права у него и нету. Бывают другие ситуации, когда осуждать просто очень приятно. Вот страсти, они почему завладевают людьми?
Приятно осуждать, как это звучит.
А вот человек, когда осуждает, то он испытывает вот такой, извините за слово, кайф.
Ну, это затягивает, это, конечно.
Это просто, ну вот это так классно. Вот собрались там, я не знаю, муж и жена или там две тетушки. И о чем поговорить?
О том, как все неправильно живут вокруг.
И конкретно вот кто-то. Конкретно кто-то, вот, и это такое удовольствие. Это так здорово. Это вот просто... И один другому говорит, слушай, мы вот сейчас осуждаем, давай не будем. Ну, вот так плохо. И он, между ними ссора возникает.
Конечно, он же выглядит предателем.
Да.
Он
между
же, получается...
ними ссора. И вот это вот так вот все переплетено. Поэтому, как всякий грех, вот, он на первый взгляд сладостен, но потом человек устает от этого и испытывает горечь. Это то же самое, вот человек там который пьющий, да, или курящий. Первая сигарета утром, может быть, с чашкой кофе, голова кружится от удовольствия, просто человек испытывает состояние эйфории. Или человек встал с похмелья тяжелого и вот выпил шампанского.
Чтобы прийти в себя.
И он пришел в себя, и ему так хорошо, он чувствует вот подъем. Вот. А потом, вслед за первой сигаретой, вторая, вслед за бокалом, еще. И потом человек уже впадает...
Подарок вот, цирроз печени потом.
Ну, это да, вот на каком-то вот таком временном отрезке. Дальше все заканчивается печально. И то же самое с осуждением. То же самое с осуждением. То есть человек испытывает состояние, как будто он вывалился в грязи. Он грязный. И вот это вот все человека крайне вот так вот расшатывает. Поэтому, наверное, этим не надо заниматься. И вот это то же самое, когда человека кто-то толкнул или оскорбил, он в ответ толкнул, то же самое сказал, ты сам такой еще больше. И что после этого? После этого осталась горечь поражения. То есть не горечь победы, а горечь вот какой-то такой утраты душевной. А если бы человек проявил смирение, то наоборот, осталась бы радость того. Ну, здесь тоже не надо особо гордиться, но тем не менее. У человека было совсем другое, душевное такое вот духовное состояние. Поэтому вот... Надо понимать, что есть грех, грех осуждения, как он происходит и что вслед за ним. Нам очень часто не хватает любви в каких-то вот таких человеческих проявлениях, когда мы идем по улице и встречаем, скажем, немощного человека, которому надо помочь, и вот не можем, не считаем нужным или торопимся, или еще по каким-то причинам. И вот такое вот стихотворение о навыке любви. Он будет появляться временами на том шоссе средь гулкой тишины и вечно жить и падать между нами, когда мы виноваты без вины, и находить в зеленом полусвете пришествия различных непогод, и никого на улице не встретит забытый и заблудший пешеход, который вдруг открыто улыбнулся и посмотрел на линию моста, на то, как он протяжно изогнулся. Увидел он, что улица пуста, а после уходил к себе обратно и находил в пришествии приют и падал с удивлением в парадном, не ожидая, что его убьют. А впрочем, это даже допускали в пространстве полуправды бытия, и по следам горячим не искали, и даже не читали жития того, кто не имеет провожатых, и полюбил далекое шоссе, и позабыл все прожитые даты, и исповедовал грехи свои не все. Поэтому он будет продолжаться пришествие различных непогод и иногда в парадном появляться забытый и заблудший пешеход, когда он запорошен мокрым снегом, еще живой, еще полудыша, и награжден невременным ночлегом, и отдыхает вовсе не спеша, и пожимает горькими плечами, и также сокрушается о всех, и раздает по капелькам печали, которые рифмуют слово «грех», когда все равнодушны понемногу, и говорят привычно «живи», и от удара потирают ногу, не обладая навыком любви. Такое стихотворение, оно затрагивает, наверное, и обыденные ситуации. Я уже говорил о людях, мимо которых мы проходим, это нищие. И вот если взять статистику, то мы узнаем цифры, когда много людей зимой замерзают на улицах наших городов или просто погибают. Поэтому надо не проходить мимо людей, которые страждут. И наша задача, это как в притче, довести их до гостиницы, до лечебницы, до приюта, помочь им в трудной ситуации.
А вот, наверное, даже этот образ случайного прохожего, это и есть, наверное, образ навыка любви, который так...
Мне кажется, да, это как раз образ навыка любви, и было бы очень хорошо, если бы этот образ присутствовал в наших помыслах, в наших сердцах, ведь с детства мы, наверное, помним ту доброту, которая нас окружала. И если бы эта доброта, это тепло детства оставалось как можно дольше с нами, пребывало бы в наших сердцах, душах, то было бы хорошо, это было бы по-христиански. У меня есть стихотворение, которое называется «Воспоминания о колыбели». Ты улыбаешься и что-то чертишь на бумаге. Наверное, рисуешь то, что вспомнилось из детства. Как было много радости, тепла и влаги и прочего, что окружало колыбель младенца. Как было в комнате той, вовсе безразлично. Что будет дальше? Правильно или скверно? И сочинение на два или на отлично? И как уйдет из дома? Медленно или нервно? Все это не имело ровно никакого смысла. Все слушали, как льются в колыбели звуки, и видели, как продолжаются на небе числа и поднимаются навстречу маме руки. Тогда казалось важным и необходимым смотреть, как возникает в розовом узоре желание прикрыть младенца, словно нимбом, и увенчать воздушным головным убором. И быть все время рядом, близко, полукругом, дыша как можно чище, реже, осторожнее, и наклоняться к колыбели, выпятивши губы, и спрашивать все время, это можно, можно, и видеть, как слагаются и множатся усилия, когда мешает из окошка сильный ветер, когда младенца пеленают, словно в крыле, от всех невзгод, что будут возникать на свете. Ты улыбаешься и что-то чертишь на бумаге, и видишь в зеркале свои совсем другие щеки, и вспоминаешь юности своей, тропинки и овраги, которые полны травы, бурьяна и осоки, и повторяешь снова свой несмелый лепет, когда так сладко быть смиренной и гонимой, и видеть ангелов, которые живут на небе, чтобы хранить и помнить этот фотоснимок. Пусть воспоминания о детстве, хотелось бы еще раз об этом сказать, остаются долго-долго с нами.
Да, и чем-то трепетным в нашем душе.
Да, и те милые фотографии, которые тоже есть, может быть, их не надо всем показывать, но пусть для тебя эти фотографии будут такой даже маленькой святынькой. И ты бы смотрел на эту фотографию и улыбался. А улыбка для человека, она всегда очень полезная. И улыбка у человека всегда его красит.
Ну, еще мне кажется, что вот эти воспоминания, они очень искренние, вот отдают такой настоящей теплотой и помогают нам. Как-то вот это вот настоящее теплое чувство.
Да, нам очень важно быть искренними в нашей жизни и все время думать о том, что есть такое добро. И очень часто вот эти размышления о добре или не только о добре и о том, что не так в нашей жизни, они связаны с тем, что ты входишь в храм, что ты находишься в храме. Ведь в храме тоже очень важно быть искренним. Что такое исповедь? Что такое покаяние? Это прежде всего искренность человека перед Богом. Я бы еще хотел вот сказать о важности милосердия. Что такое милосердие? Это же не гладить кошечку или не шить костюмчик для собачки своей, когда на улице грязно и холодно, и видишь, вот люди прогуливают так, таких своих милых животных. Они, наверное, действительно милые, но мне кажется, что это не есть истинное милосердие. Истинное милосердие – это быть милосердным к ближнему. Весь мир потерян, словно бы забыт, и кажется, земля сейчас не дома, и ближний на скамейке в парке спит, уподобляясь образу святому. Хотя земля сейчас ему чужда, и он не говорит: чуть-чуть подвинься, той женщине, которая всегда варила борщ и штопала единство. Он сладко спит с улыбкой на губах, и кажется, что любит все живое и тех, кто упокоены в гробах. Он словно бы у всех над головою. Он будет рад все бросившей зиме, и капелькам дождя уйдет навстречу, когда проснется не в холодной тьме и удивит всех искренностью речи. Ну а пока он спит, архангел Гавриил над ним стоит, и чей-то голос слышен, и женские слова: «Ах, как он мил!» сорвали голубей с соседней крыши.
Как хорошо, что Господь к нам относится несправедливо, но милосердно, иначе бы у нас не было шансов.
Милосердие Божие, оно поистине неисчерпаемо. Действительно, остается только удивляться милосердию Божию, и, казалось, человек уже все на краю гибели, и упал, и не может подняться, но протягивается рука, как когда апостол Петр тонул и обратился к Богу, и рука Божья протянулась и спасла апостола. Конечно, для нас снова и снова возникают картины нашего детства, и именно там мы были самыми искренними, и там была наша колыбель, когда было все вокруг уютно. Из роддома. Ты проснешься теперь уже вместе с малышом, что так рано не спит, и вам в узкой кроватке не тесно, и малыш о любви говорит. Говорит, что готов перечислить 100 рублей на поддержку врагов, чтобы в комнатке их было чисто, чтобы там начиналась любовь. И в далеком рисунке пейзажа не упал бы от взрыва балкон, и в саду не стояла бы стража в многоцвете тяжелых погон. И уже бы не плакала церковь, что так много ошибок теперь и осколков тяжелых и мелких, что стучатся в закрытую дверь, и что мир, он везде одинаков, и все любят смотреть из окна, а потом рисовать на бумаге, чтобы мама была не одна. И по улице мчался троллейбус, и там папа стоял на углу, ананас очень спелый, на редкость он купил, и конфеты к столу. И еще бы, бежала дорога, и еще бы, построили мост, и простите меня, ради Бога, молочка бы налили мне в пост. Я хочу попросить извинения, что сейчас не пост, а вот мы заговорили о посте, но никогда не рано, наверное, готовиться к посту. Ну а стихотворение, конечно, оно было прежде всего о том, что надо и молодой маме, что надо семье, без чего человеку бывает очень трудно жить. И, наверное, особенно трудно людям, которые находятся в больнице. Иногда приходишь в больницу навестить ближнего, и видишь людей страждущих, видишь очень много людей. Наши больницы переполнены, и видишь врачей, которые, конечно же, замотаны. И вот вся эта обстановка, она иногда, может быть, требует какого-то юмора, может быть, какой-то улыбки. И я написал стихотворение, которое называется «В больничной палате». Книга «Судей Израилевых». Девора. Проститься с болью – это просто, когда тебе еще лежать и гладить осторожно простынь рукою слабой и читать, и трогать ветхие страницы, когда судья готовит путь, чтобы успели колесницы в дороге долго отдохнуть, чтобы потом взойти на гору, когда фавор еще во мгле, когда Господь призвал Девору судить и править на земле, чтобы варак узнал дорогу и день, когда идти в Кедес, и ангел стал бы на пороге возникновения чудес, когда бы там упал Сисара, и пеший побежал бы прочь, и Аиль, как божья кара, его бы приютила в ночь, в шатре, в котором только тени, в котором льется молоко, и он пока еще не пленник, но кол торчит в виске его. Тогда воспела песнь Девора: «Израиль ныне отомщен, и высятся не тая горы, и всех врагов унес Кессон». Проститься с болью – это просто, когда тебе еще лежать и гладить осторожно простынь рукой слабой и читать, что 40 лет земля не плачет, и Бог тебя от бед спасет, и, может быть, улыбку спрячет, когда сестра опять войдет. Это стихотворение на тему, все наши радиослушатели это поняли, на тему Ветхого Завета, когда была эпоха судей, когда народом правили судьи, и судьи правили народом хорошо, но потом вот народ восхотел царей и получил царей. А следующее стихотворение называется «Сдача». Это стихотворение о том, что очень важно соблюдать заповеди Божьи. Какую заповедь? Наверное, мы сейчас поймем. «Такие вот дела и громкий смех, который ты оставила в прихожей, оставив за порогом всех привычных и всегда похожих, на всех и даже на тебя, но одного ты пригласила в гости, надеясь капельку тепла найти, и было все непросто. Твоя одежда пристально ждала, чтобы вино закупорено туго, его бы ты скорее налила в посуду тонкую твою и друга. И все подкрылось капелькой дождя или слезы и помощи нежданной, когда б он обнимал тебя, когда б ушел, и ты закрылась в ванной. Но почему-то, Боже, упаси, сорвалось слово важное такое, и ты внезапно вызвала такси, чтобы остаться в праведном покое. Всему виною образ у окна, который отвернула, пряча, когда еще была одна, и вот сегодня получила сдачу».
Как-то не весело, если...
Ну, у нас бывает так, что и весело, и не весело, но...
Оно жизненно.
Оно жизненно, и поэтому жизнь, она должна быть такая, какая она есть. И мы часто спрашиваем, ну иногда, может быть, не часто, задаем вопросы, а где же Бог, а где нам молиться, куда идти. И я как-то написал стихотворение, к бабушке в гости приехал внук с друзьями из города помолиться. «Где Бог живет? Я точно знаю, изба и угол и закон, я их молитвенно считаю, и прежде ту, где только он. Я опускаюсь на колени и жду, когда придет покой, и вижу тени, 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 и рядом молится второй, и рядом поставляют столик, и свечи длинные горят, и третий тоже Бога молит, и все усталые не спят, и пребывают в сонной вязи, а Бог, Он пребывает здесь, наверное, прощая сразу возникновение чудес, и продолжают все молиться, и ждут, когда дадут ответ, и никому уже не спится, и слышат медленное «нет». И вот скрипит у входа гравий, из церкви бабушка идет, чтоб чайник на плиту поставить, она ведь тоже Бога ждет, и все гремит своей посудой, к обеду приготовить суп, и говорит, что Бог повсюду, и пусть в углу его не ждут, а ждут, когда набрали клюквы, спасибо, Господи, помог, и на иконе видеть буквы, что означает слово «Бог», и ждут, когда летит маршрутка, и Бог поможет не взлететь, и промахнуться может в утку, чтоб ей до селезня успеть. И ждут, что сварится картошка, и соли надо добавлять, и помолиться лишь немножко. Какая это благодать! И ждут, когда убрали в храме, и там иконы на стенах. И это только между нами, но Бог не в праведных словах. Где Бог живет, я точно знаю, Он здесь, у низеньких окон, когда картошку я копаю, и все в наклон, и все в наклон. Нам надо, мне кажется, вот чаще чувствовать присутствие Божие в самых обычных ситуациях и понимать, что мы зашли в храм, и это не значит, что мы вот здесь обязательно находим присутствие Божие. Да, конечно, находим. Но когда мы вышли из храма, наверное, важнее, чтобы присутствие Божие ощущалось человеком всегда, всегда, где бы он ни был. Это очень важный элемент христианской жизни. И надо, конечно же, к этому стремиться. Ведь не обязательно люди общаются между собой, и не обязательно, что каждое слово у них связано с Богом, связано с какими-то рассуждениями относительно, ну, скажем, толкований послания апостольского.
Большое спасибо за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз спасибо, батюшка. До свидания.
Вам спасибо. До новых встреч.